7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. С вами программа «Пункт и дела капот» и я, Наталья Марарь. Уже в 2018 году выборы в парламент могут проходить по совершенно новым правилам. Эти правила продиктованы в законопроекте, представленном социалистами-демократами ко второму чтению в парламенте и направленному в Венецианскую комиссию. Быть или не быть в смешанной системе? И кто от этого выиграет? Говорим с гостями в студии. Я приветствую в нашей студии директора Института эффективной политики Виталия Андреевского. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И гражданского активиста, автора исследования Transparency International об изменении избирательной системы, Валерия Паша. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера.
Здравствуйте.
Осталось меньше двух недель до вынесения вердикта Венецианской комиссии. Его ждут, пожалуй, все, и оппозиция, и парламентская, и внепарламентская, и власть, и гражданское общество. Чего ожидаете вы, господин Андреевский? Начнем с вас. Каков будет вердикт? Можно менять сейчас избирательную систему или нет? Мы понимаем, что все это будет нести только рекомендательный характер, но все же, вы на какие формулировки рассчитываете с их стороны?
Ну, вы знаете, Наталья, я не вижу в обществе, чтобы было такое громадное ожидание, чтобы люди встречались и говорили, как так, когда уже Венецианская комиссия, когда мы услышим этот вердикт.
Ну, почему-то все телеканалы только об этом и говорят, создавая видимость того, что это тема номер один.
Я думаю, что значительная часть граждан Молдовы, 95%, а может быть больше процентов, вообще уже забыли об этом. Что касается приезда комиссии, представления вот этих вердикт, как вы назвали, я считаю, что вот те три требования, которые выдвинула Венецианская комиссия, они в принципе исполнены. Первое требование – не изменять закон за год до выборов. До выборов еще остается больше года.
Формально, да, соблюдают.
Формально соблюдается. Второе требование – широкое обсуждение в обществе. Я выступал только на четырех таких слушаниях с присутствием председателя парламента, а может быть их и больше было, где обсуждались и разные точки зрения высказывались. И третье – консенсус в политических элитах, да, что был достигнут. Ну, в принципе, 70 с чем-то процентов депутатов молдавского парламента, если их называть политической элитой, достигли этого консенсуса.
Мне нравится ваша оговорка.
И договорились принять, как бы пойти на взаимные компромиссы и принять вот смешанную систему. Я не знаю, что сейчас может придумать Венецианская комиссия, чтобы сказать, знаете, есть еще три требования, которые вы не знали, а вот мы сейчас их озвучим, и вот по тем требованиям вы не подходите. Поэтому формально все соблюдено. Сейчас нужно как бы только выслушать вот рекомендации, как улучшить, может быть, еще что-то сделать, и все, и будет закон принят.
Господин Паша, формально все соблюдено?
Ну, во-первых, начнем с того, что Венецианская комиссия никогда ничего не придумывает. Еще в 2002 году был принят Венецианской комиссией очень важный документ, который считается эталоном на мировом уровне. Он называется «Гид хороших практик в избирательном законодательстве». И в этом гиде достаточно четко прописаны основные принципы и рекомендации к избирательным системам разнообразным. Есть 5 основных принципов. Да, тут не 3 рекомендации, а есть очень четкие принципы. 5 основных принципов, а именно о том, что выборы должны быть всеобщими, свободными и так далее. Ну и детально уже описано, что каждый из этих принципов из себя представляет. Помимо этого описаны фундаментальные элементы избирательной системы, да, что собой представляют фундаментальные элементы. И если мы говорим, к примеру, вот об этой рекомендации, что не изменять за год до выборов или даже не оставлять возможности изменять за год до выборов эти фундаментальные элементы, к ним, например, относятся и вот эти очертания или границы избирательных округов в тех странах, где есть эти местные избирательные округа, и многие другие элементы. Помимо вот этих принципов есть и очень четкие рекомендации по совершенно разнообразным, то, что связано с недискриминацией кандидатов и избирателей, с правом голоса, с доступом к масс-медиа, да, и какой должен быть вообще в государстве фон. Если мы говорим об этих трех озвученных, во-первых, не Венецианской комиссией, а председателем Венецианской комиссии господином Букикью, он просто указал часть из вот этих рекомендаций, важных элементов в контексте Молдовы. Но это не означает, что другие. Я настаиваю, это официальный документ принят и обязательный к исполнению в странах Совета Европы.
Но вы согласны с тем, что эти три условия, озвученных председателем
Если мы говорим конкретно об этих трех условиях, то ни одно из них не соблюдено, потому что то, что происходило в парламенте, только открытым диалогом и дебатами назвать нельзя, потому что это был такой концерт по заявкам, где каждый участник имел по 5 минут что-то сказать и даже не имел возможности задавать вопросы, вступать в какие-то конкретные дебаты с авторами данных законопроектов. А если настаивать на этом, то могут и закрыть микрофон, как, например, это случилось со мной. Так называемый консенсус. Ну, консенсусом это назвать вообще смешно, потому что, как минимум, это такой, скорее похоже на шантаж, потому что одна крупная парламентская фракция социалисты и вторая группа, так называемая, народно-европейских депутатов, четко сказали, что они проголосовали за смешанную систему, потому что они против одномандатной системы чистой, и проголосовали, потому что боятся, что демократы протолкнут вот эту чисто одномандатную систему, то есть консенсусом это не назовешь. И это официально они это как бы подтвердили, что они не согласны с изменением и как бы фактически их заставили проголосовать. Я закончу уже и с последним элементом насчет за год до выборов. Во-первых, рекомендация Венецианской комиссии довольно четко, что хорошее правило – это вообще не изменять до выборов. То есть, если мы проводим какие-то фундаментальные изменения избирательной системы, то применяются они уже на следующие выборы. То есть, конкретно прописано, что парламент не подстраивает под себя правила для следующих выборов и даже не оставляет видимости того, что вот эта новая избирательная система может кому-то быть более выгодной, а кому-то менее выгодной. То есть, не то, что в нашей ситуации конкретно видно, что вот она выгодна определенным партиям и другим невыгодна. И они даже этого не скрывают. Социалисты, демократы, они открытым текстом говорят, да, нам это выгодно. В рекомендациях, вот в этом гиде Венецианской комиссии очень четко прописано, что не должно быть даже видимости, даже возможности, что она выгодна кому-то. Соответственно, поэтому и существует эта рекомендация основная, что лучше всего, если изменяете, то для следующих выборов, да, чтобы не было никаких вопросов.
Господин Андреевский, вы согласны с тем, что ситуация на самом деле интересно очень складывается? У нас, скажем так, гражданское общество, не общество, а гражданское общество разделилось на два лагеря. Одни утверждают, что консенсус есть, широкий диалог был проведен, и на самом деле уже дальше и больше было некуда обсуждать этот законопроект. Другая часть гражданского общества называет все это имитацией. Как можно будет два этих лагеря, во-первых, помирить между собой, получится ли. И второе, имеет ли это большое значение для тех, кто собирается проводить этот законопроект и голосовать за него во втором чтении? Это вообще все имеет для них значение? Есть консенсус, нет консенсуса? Имитирован он, не имитирован?
Ну, давайте так. Полное, так сказать, согласие есть только на одном месте, на кладбище. Там все спокойненько, спят покойники. Это абсолютно нормально, что в обществе есть разные точки зрения. И это очень хорошо, что нет желания подогнать всех под одну точку зрения. Вот коллега высказал свое мнение, у меня есть свое мнение. Ему 5 минут мало было там выступлений, мне достаточно было. Ну, сейчас мы будем спорить, надо было 4 или 6 минут. Это не принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос в том, что, в общем-то, есть согласие в широком обществе, которое в большинстве случаев выступает за смену системы. разные опросы показывают, кто больше в эту сторону, кто больше. Но в принципе вот за нынешнюю систему, чтобы ее оставили, меньше 50% соглашаются, вот, выступают, чтобы ее оставили. Вот если было бы такое, что там, допустим, 60% выступало оставить выборы по пропорциональной системе, тогда да, можно было сказать, вот слушайте, мнение общества не учтено. А так, наоборот, сторонники вот этих выборов по одномандатной, по смешанной системе сказали, мы учли мнение общества. Если в совокупности, в любом случае хотят смены. Кто больше это, кто больше это. Я остаюсь сторонником одномандатной. Мне не нравится переход к смешанной системе. Я рассматриваю.
То есть вы не поддерживаете?
Я не поддерживаю смешанную систему. Я сторонник одномандатной системы. И считаю, что надо было вот пройти вот это. Потому что наш политический класс нуждается в полном обновлении. И я не вижу, чтобы они могли это обновление пройти по партийным спискам.
А вы действительно верите в то, что смешанная система в нынешнем ее виде, если это будет принято в том виде, в котором мы уже видели, прочитали этот законопроект, это приведет к изменению политического класса?
Ну, хотя бы сам факт, что 50% или там 51 депутат будет избираться по одномандатной системе, дает на это шанс, что пройдут люди, которые не так завязаны на лидеров партии и более свободны, даже если они члены партии. Я вообще за то, чтобы прошли в основном члены партии. Я против того, ну не то, что против, я считаю, что партии должны очень серьезно поработать, чтобы были их кандидаты, партийные. Но это уже будут совершенно другие кандидаты, чем списочные, потому что они пройдут реалии политической борьбы. Это очень важно.
А на следующий день, если они вдруг вступят в большинство, так как это получилось после выборов, так как это получилось в Гагаузии, тогда о чем думать бедному избирателю?
А чего страшного, если они вступят в большинство? То большинство, Наталья, в которое вступили в Гагаузии, оно что, объективно против развития Гагаузии? Оно, наоборот, стабилизировало ситуацию в Гагаузии, потому что мы знаем, какие настроения
были. Я сейчас не берусь говорить о Гагаузии, я просто говорю о том, что избирателю говорят. Избирателю говорят, депутат говорит, я иду как независимый, а через два дня после выборов он вступает в большинство, поддерживающее ту или иную партию. Мне кажется, это обман. Просто-напросто.
Сейчас, секундочку. Тут есть разные вещи. Кандидат может идти чисто независимый, и кандидат может идти по спискам партии. В смысле, партия его выдвинет. То есть он условно независимый, потому что за ним стоит партия. В данной ситуации мы обсуждаем чисто независимых, да? Но мы не знаем, сколько их будет. И победят они или не победят. Потому что нельзя исключать, что победят только партийные кандидаты. Но, допустим, вы идете независимым. Вы говорите, я иду независим, я буду продвигать ваши интересы. Естественно, они скажут, хорошо, а как вы сами будете продвигать? Вы один голос в парламенте. Вы скажете, я буду работать с теми фракциями, партиями, которые будут соответствовать моим убеждениям.
А у вас есть сомнения, с какой именно фракцией, с какой именно партией они после выборов?
Я не знаю, Наталья, с какой партией, фракцией вы будете работать после победы.
Я ни с кем не буду работать после победы, это вы предположили.
Это ваш выбор, но это выбор условного того кандидата.
Нет, просто мне кажется, что мы почему-то пытаемся как-то обходить острые углы и не называем вещи своими именами. Все же понятно, господин Андреевский, про изменение избирательной системы. Оно понятно, более чем. Это намного легче будет на местах договориться с так называемыми независимыми кандидатами. Часть из них будут действительно независимые, часть будут легко шантажируемыми, либо с частью договорятся заранее, скажут, ну ты идешь как независимый, ты будешь наш критиковать, а потом твой район получит больше финансирования в случае, если ты вступишь в наше большинство. И это не вчера было придумано, это было придумано ни одной партией и ни другой. Это существовало всегда, просто в нынешних условиях изменение избирательной системы, ну, мне кажется, просто логично, приведет к удешевлению коррупции. Удешевление. То есть сейчас она дорогая во время выборов,
Наталья,
а это приведет к удешевлению коррупции.
Небольшая реплика. Если, допустим, вы, я, он, да, она, неважно, кто идет независимый, и говорят, вот ты вступишь в нашу фракцию, или ты будешь поддерживать голосование нашей фракции, не вступая, а мы тебе поможем реализовать те обещания, которые ты дал избирателям. Что тут плохого? Если это не противоречит его убеждениям, Вот если противоречит убеждениям, и он идет, и начинает обманывать своих избирателей, да, это
Господин
плохо.
Господин Андреевский, вещи на самом деле намного проще. На данном моменте, ну, как это было почти всегда, есть определенные основные фильтры, исходя из которых наши граждане отдают свои голоса. К сожалению, присутствует, он никуда не исчез, вот этот клеваж такой крупный, геополитический, так называемый, на котором, ну, по которому делится условно на правых, левых, то есть пророссийское, проевропейское, и партии, и электорат, да, части. Но основным фильтром для абсолютного большинства избирателей на сегодняшний момент является отношение политиков действующей власти, конкретно господину Плохотнюку. То есть, если любой политик скажет, что он собирается в новом парламенте как-то сотрудничать или вступать в союз с господином Плохотнюком, он не выиграет никогда и нигде. Это основной фильтр. После этого уже приходит вторая часть, да, правые, левые, пророссийские, проевропейские. Но основным фильтром, то есть, если ты за Плохотнюка, то у тебя автоматически его рейтинг. То, что случилось, например, с либеральной партией, у которой был довольно такой собранный электорат, довольно сильно идеологически подкованный, и который за нее голосовал почти в любых условиях. Несмотря на бардак в Кишиневе, несмотря на то, что на министерские посты назначали разных родственников и не совсем профессионалов, или иногда вообще полных профанов. Несмотря на это, избиратель либеральной партии за нее проголосовал несколько раз подряд. И как только они вступили в союз с господином Плохотнюком, рейтинг либеральной партии упал в 10 раз. Да, я напомню, на уровень весны, начала лета 2015 года это было более 16%, по некоторым опросам даже больше 17%. И в итоге мы видим результаты президентских выборов 1,8%. Мы имеем последние отчеты, все под 1,5% или около того барьера. Да, то есть это совершенно четкий фильтр. Если даже независимый кандидат будет идти на выборах, у него избиратели спросят конкретно, так ты будешь с Плохотнюком договариваться или нет. Все, если он будет обещать, понятно, что он не будет договариваться, а потом договориться, это есть не что иное, как то, что он предаст основной принцип, по которому за него голосовали избиратели. И вот в этом и есть основная проблема. Это первое. Второе. Вы указали на то, что при новой системе кандидаты, даже те, которые будут идти от партии, будут меньше завязаны на лидера партии, да, на руководство партии. То, что не является, совершенно не является таковым, потому что кандидатов, в том числе по одномандатным округам, от партии будут выбирать те же органы, то есть список кандидатов по одномандатным округам формируется ровно таким же образом, как и сейчас по партийному списку. То есть выдвигают их национальные советы, либо центральное бюро политических партий, исходя из того, что указано в их уставах. И национальные советы, и центральное бюро всех партий завязано конкретно под одного лидера. То есть вот этот фильтр, когда лидер выберет каждого кандидата, он останется. И это совершенный миф о том, что вот если он пойдет по одномандатному округу от партии, то он будет качественнее. Это вполне возможно, если эту систему вводить постепенно. Потому что на данном этапе просто не существует политических лидеров даже на районном уровне. Потому что не существует политической жизни на районном уровне.
Как раз таки аргумент, поэтому нужны выборы одномандатные, для того, чтобы эти лидеры появились.
Сначала вот эти политические группы, этих политических лидеров надо создавать. То есть выборы, скажем, тех же районных советов нужно проводить под конкретных людей. Вот те же председатели советов, то есть на уровне каждого района нету хотя бы одного лидера, вот которого знают во всем районе, за которого голосуют. Не существует политической конкуренции ни внутри политических организаций одной партии в районе, ни между ними. То есть в районные советы попадают люди абсолютно неизвестные избирателю. То есть за них голосуют, там название партии проголосовал.
Все правильно.
Все, то есть это
давайте
люди,
вместе
которые,
будем критиковать эту пропорциональную систему.
Они никто на районном уровне, голосуют за мэров. И чаще всего результат на вот этих выборах в районных советах, это результат кандидата в мэры от определенной партии. Соответственно, чтобы вот эта одномандатная система была функциональна, нужно сначала создать политическую жизнь на местном уровне. И это не делается за год. Это и как минимум должны пройти по новой системе местные выборы. Мы за 25 лет этого не сделали.
Я хочу немножко отойти от деталей, потому что мы можем всю программу обсуждать детали этого законопроекта. Их на самом деле очень много. Есть подводные камни, ловушки. Но не суть важна. Давайте представим на секунду, что смешанная система все-таки принимается. Как вы видите в результате этого будущий парламент? Вот как он будет выглядеть?
Нет, тут коллега серьезные вопросы поднял. Это не детали. Это очень серьезные вещи, касается, вот, допустим, вот рейтинг ГИМПа, да, упал. Как он упал?
Очень просто. Он вступил в союз с Плохотнюком, рейтинг упал.
Хорошо, он вступил в союз с Плохотнюком в 2009 году, на выборах 2010 побеждает. Он вступил дальше в союз с Плохотнюком, на выборах 2014 года побеждает. Не так все просто, коллега. Когда начал валиться Кишинев, когда начали публикации о том, что либеральная партия
не совсем чиста,
вот тогда начал падать рейтинг ГИМПу.
Нет, почему? Когда начали министров снимать его, поэтому я говорю,
ничего не помешало ему победить в 2014 году, будучи
как
в коалиции.
Как вы видите будущий парламент?
Сейчас, секундочку.
Как вы видите будущий парламент? У нас не так много времени.
Я будущий парламент вижу из трех партий, как вот сегодня все опросы показывают. Я вижу будущий парламент, где придется договариваться, потому что, я надеюсь, не будет большинства у партии социалистов. Мне очень не хочется, чтобы это большинство было. И я считаю, что сейчас очень большую ошибку Майя Санду и другие делают априори, отказываясь сотрудничать с Демократической партией. И я вот отвечу на тот вопрос, который вы поставили. Вот когда независимый кандидат будет там выступать перед людьми, и люди скажут, а будешь ли ты договариваться с Плохотнюком или нет? И он должен на крови поклясться, нет, не буду.
Иначе его просто не изберут. Я не собираюсь тоже, как Наталья, мы двое уже точно не идем.
Значит, а я, если бы я баллотировался, я сказал бы, вот, уважаемые избиратели, я обещал вам увеличить количество рабочих мест. Я обещал, что наведу порядок в модернизации образования в селе и так далее. Если мне надо будет по этому вопросу договориться и помощь нужна будет Плохотнюка, вы будете против этого? Или вы скажете, нет, если это играет на интересы людей, мы будем за? Я думаю, что большинство скажут. Это будет за.
Большинство так не скажет, потому что...
Понимаете, сейчас, секундочку.
Саму матрицу проблемы люди понимают очень хорошо.
Не надо говорить. С людьми надо просто разговаривать и показывать, где они выиграют, где они проиграют. А когда вы говорите о фильтрах, вот в пропорциональной системе остается один фильтр. Запад или Восток. И других фильтров не будет.
Почему? Нет.
Потому что...
Абсолютно те же фильтры
сейчас,
и там, секундочку.
Потому что... Пошли партия социалистов, кто за Восток, за партию социалистов, без всяких размышлений. Мы видели по городу, почему Киртака выиграл. Все знали, слабый мэр, но разделение вот это произошло и все. А когда будут одномандатные округа, там уже не будешь впаривать Европейский Союз, Россия. Что ты нам сделаешь тут? Мне не надо, чтобы ты там в Брюссель, в Москву ездил. Что ты будешь тут делать? И в любом случае, вы говорите, будет утверждать партия. Но, извините, там тоже не идиоты сидят в партиях. Они понимают, что просто взять кума, свата, брата и послать в какой-то район, да он там не пройдет. Они будут выбирать сильных людей. А сильный человек скажет лидеру, спасибо за доверие, но я еще буду отчитываться перед избирателями. И я должен учитывать и их мнение.
Ну, а почему? А что мешает нынешним депутатам это делать? Что мешает депутатам
вот,
говорить?
Наталья, в том идиотизм нашей оппозиции.
Почему необходимо менять избирательную систему для того, чтобы депутат стал подотчетен людям? Почему сейчас этого не может быть?
Вот я вам скажу такое: если бы у нас сейчас были выборы по одномандатным округам, а Плохотнюк выступил за переход к пропорциональной системе, вы все так же дружбы набросились бы. Нет никакого перехода, сохраняется одномандатный, потому что оппозиция давно должна была. Не кричать на площадь, а сразу, есть же фракция в парламенте, Либерально-демократическая партия, которая, кстати, выступала за одномандатную систему выборов у себя в программе, сразу внести проект, выборы по открытым партийным спискам. открывается по каждому округу. И тогда вот пошла бы дискуссия настоящая.
Вы должны тоже понимать, почему люди набрасываются, как вы говорите. Когда что-то так насильно навязывается, а то, каким образом была представлена одномандатная система, потом вдруг она превратилась в смешанную, это было насильно. Просто открывали мы открывали не только телевизоры, но и холодильники, мы включали утюги, и со всех сторон нам рассказывали о том, как вдруг мы заживем в случае, если будет изменена избирательная система. Когда это делается настолько агрессивно и насильно, у любого человека возникает вопрос – а в чем суть до дела? Почему вдруг? Сразу как минимум это кажется подозрительным. Это как минимум. Как максимум человек задается вопросом, если это кто-то так сильно продвигает, значит, ему это очень сильно нужно.
Ну, это очень сильно нужно, учитывая, что на эту кампанию потратили минимум 2 миллиона евро.
И вопрос, почему так сильно нужно менять систему? Почему так сильно прикипело? Почему?
Потому что хотят изменить, модернизировать политический класс. Этот политический класс, он не может модернизировать страну. Я когда-то вот, когда Воронин проиграл выборы, я его консультировал. Ну, там, это медовый месяц длился полгода. И я ему сказал, что в этом состоянии, вот вы лидер партии, если вы не уйдете с лидерства, не посадите на это место или поможете молодому, если вы не модернизируете партию, не удастся модернизировать страну. Эти партии, это не то, что вчерашний, это позавчерашний день.
Но есть же мнение, что это будет не модернизация, а лишь сохранение у власти тех, кто пытается сейчас эту власть держать
в своих
руках.
Это зависит от того, как будет проведена избирательная кампания.
Господин Андреевский очень оптимистичен. Он нас уверяет, что в Молдове существуют или когда-либо существовали политические партии. Политических партий, по моему мнению, в Молдове не было. Это были общества ограниченной ответственности, секты, организованные преступные группировки, что угодно, только не политические партии в Молдове. Не было и никогда, и до сих пор нет ни одной настоящей политической партии. Начнем с этого. Потому что политическая партия...
Пропорциональную систему не надо менять, надо оставить как есть.
Проблема в улучшении, ну, скажем так, изменение избирательной системы может косвенно повлиять на качество политических партий. Да, то есть это один из основных возможных плюсов. Но, во-первых, эту систему нужно менять в адекватном русле. Это первое. Второе, это не основная проблема. Менять качество политических партий нужно не... Ну, можно там, конечно, что-то с избирательной системой, но основная проблема не оттуда. Основная проблема от того, что у нас в законе о политических партиях даже не прописаны какие-то основные обязательные принципы и условия внутренней демократии в каждой партии. Да, потому что в каждой партии решает либо группа человек, либо конкретно один человек. Иногда этот человек даже не член этой партии, а просто ее финансирует. И финансирует всегда незаконно.
А давайте перейдем к конкретным решениям. Если бы это зависело от вас обоих, я каждому задам этот вопрос. Если бы это зависело от вас, как бы вы изменили в лучшую сторону политический класс Республики Молдова? Вот сегодня мы находимся в июне месяце 2017 года. Как к 2018, 2020, 2022 вы бы изменили политический класс?
Во-первых, для изменения в качественную сторону политического класса всем, кто это хочет, нужно перестать... нужно начать называть вещи своими именами. Да? Начиная с того, что, как я сказал, политических партий у нас не было и пока что нету. О том, что если кто-то когда-то проворовался, и об этом как бы все знают, то об этом молчать не надо, потому что он как бы меньшее зло, да, потому что второе еще хуже. А говорить все это так. Нужно начинать людей качественных не держать далеко от политики, что не лезь, потому что там грязь, там вонь, все плохо, не лезь. Там все плохо, потому что есть большая группа товарищей, которые знают, что там все плохо, что там коррупция, что там абсолютно беспринципные люди, что там просто друг друга кидают и садят в тюрьмы и так далее. Но им это нравится. Им работать и вести в политику вот в подобных абсолютно ужасных условиях, это им как бы... приятно даже. Да, вот нужно менять качество людей, а не вот эту избирательную систему и так далее. Проблема не в каких-то там системах, законах, в избирательном законодательстве. Проблема в конкретных людях. Потому что тогда, когда...
Партия, нынешние партии, которых нет, как вы говорите, будут в состоянии в 2018 году в случае сохранения нынешней избирательной системы изменить качественно политический класс?
Ну, скажем так, большого рывка ожидать не приходится, потому что, ну, во-первых...
Выходит плохо и так, и так?
Ну, скажем так, определенное изменение будет, потому что уже, как бы, ну, во-первых, и качество информированности населения. Население очень не верит партиям. Соответственно, каждая из партий должна будет очень сильно постараться привести на выборы команды из действительно людей с хорошим имиджем. Да, людей, которых нельзя обвинить в коррупции, у которых профессионалов, которые предлагают решения, они занимаются только популизмом, и которые своим вот бэкграундом доказали то, что могут, да, во-первых, знают, как, во-вторых, могут поменять вещи в Республике Молдова. Это так или иначе случится в 2018 году. Если провести вот эту смешанную систему, ну, я не говорю, что будет какое-то радикальное изменение, да. Но так или иначе дальше по вот этой избитой дорожке, как в 2014 году, не пройдет.
Я хочу господину Андреевскому задать тот же вопрос. Если бы это было в ваших силах, как бы вы меняли политический класс?
Значит, первое, это переход к одномандатной системе, которая создает социальные лифты для людей активных, которые желают себя показать в этой стране. И это дает им определенные шансы. Второе. В обязательном порядке ввести в уставы всех партий, заставить выборы лидера партии только на альтернативной основе. Третье. Обязательным условием сделать, мы маленькая страна, выборы лидера партии на альтернативной основе и всеми членами партии. Как в Израиле это делается. Четвертое. Тоже очень важное. Провести внутреннюю модернизацию партии. Об этом много можно отдельно еще говорить. Пятое. Ввести в обязательном порядке. Вот сейчас у нас определена квота там по женщинам. Да? Это очень важно, чтобы женщины вошли в политику. Вот сейчас представить, что партии, которые выдвигают кандидата в одномандатные круга, не менее 50% должно быть женщин. И в списках партийных, и в одномандатных округах. И последнее, то, что, ну, не самое последнее, можно еще придумать, в обязательном порядке партии должны задекларировать теневые кабинеты или будущие кабинеты, если они находятся у власти. Я не могу голосовать за партию, если я знаю, что есть лидер, и не знаю, кто выскочит потом на министерских постах и так далее. Я хочу, чтобы сразу был список, кто будет это. И последнее, даже при этой смешанной системе, я хочу, чтобы члены партии или там те, которые пойдут по партийным спискам, они в партийном списке было записано, что он будет закреплен за таким-то регионом, чтобы люди знали, что у него будет депутат, и один будет, который подномандатным, и один будет там. Вот это
последний,
как примерный
совсем короткий
набор.
Вопрос. Вы знаете, что согласно законопроекту, который был отправлен в Венецианскую комиссию, любой депутат, кандидат-депутат должен получить так называемый сертификат о неподкупности. Как вы думаете, кандидаты, которые очень жестко критикуют нынешнюю власть, имеют большие шансы получить такой сертификат от одной из структур государственных, которые находятся под контролем нынешней власти?
Я думаю, что если вот эта система будет введена, надо будет очень четко прописать, в чем его обвиняют, если его не пропускают.
Нет, просто логика. Власть выдает сертификат о неподкупности, и от нее зависит, получит кандидат оппозиции или нет.
Давайте, тут уже есть конкретный проект закона, и там ничего сейчас, не прописано
сейчас,
вообще.
Сейчас, да. Секундочку. Мы все хотели... чтобы как-то отслеживать вот это, чтобы не пропускать во власть. Сейчас власть предложила вот эту вещь, что сертификат неподкупности. Что это может вызывать недовольство? Если я чувствую, что за мной все чисто, значит, я пошел, мне сказали, я пошел в суд, в крайнем случае в Европейский суд и так далее.
То есть, и как раз прошли выборы.
Ну и что, прошли выборы, ничего страшного нету.
То есть вы считаете, что проблема у кандидатов... Вопрос был простой, секундочку, у нас нет времени. То есть вопрос был простой. То есть вы считаете, что у кандидатов независимых, которые будут позволять себе жестко критиковать власть, проблем с этим сертификатом о неподкупности не будет?
Если они неподкупны, если они не совершали никаких, проблем не будет.
Ваше мнение, коротко.
Во-первых, сам этот сертификат сертификат противоречит законодательству молдавскому, это первое. Второе...
Должен быть суд, который должен постановить,
нет,
к примеру.
Это вроде бы Национальный центр борьбы с коррупцией, но... В этом проекте закона даже это не прописано. Вообще этот проект закона – это просто позор на самом деле для молдавского парламента, потому что качество его очень низкое. А что касается возможных результатов по вот этой смешанной системе, то их только два. Первый – это то, что партия социалистов, которая является доминирующей, и которая без разницы хоть табуретку поставить кандидатом в большинстве районов, свои 30% они берут. Вот у них будут по одномандатной системе практически все депутаты, плюс еще и по спискам. Они наберут минимум 55 мандатов. Это если выборы пройдут хотя бы относительно свободно. И есть второй сценарий, когда, исходя из того, что у Демпартии полный контроль над судебной системой, особенно в районах, о том, что выборы в этих одномандатных округах будут проходить далеко от... взглядов общественности и масс-медиа, просто будут нагло, по беспределу, как это уже было на парламентских выборах, снимать не понравившихся кандидатов и оставлять только своих. Независимых или от партии.
Самое интересное,
если по пропорциональной системе, сколько партия социалистов наберет?
Только если по пропорциональной, исходя из последних опросов, они действительно занимают первое место, учитывая то, что у них есть все-таки конкуренты на левом фланге, они могут теоретически взять большинство, но, скорее всего, возьмут около 45 мандатов.
Я вас благодарю
все
за эту дискуссию.
Все опросы покажут за 50 мандатов.
Я вас благодарю за эту дискуссию. Как всегда, все самое интересное у нас случается в самом конце программы, но, к сожалению, время поджимает. Я вас благодарю за эту дискуссию. Быть или не быть смешанной системе, я думаю, мы узнаем совсем скоро, как минимум в следующем месяце, когда мы встретимся, будем уже это прекрасно знать. Всего хорошего.
Айчи Радио, Европа Либера.